Добро пожаловать в Дом медитации. Здесь мы говорим на тему ментального здоровья и осознанности. Наши гости делятся советами и лайфхаками, как с помощью медитации и практик внутреннего развития замедляться, концентрироваться и расслабляться. Включаем осознанность в жизнь.
Привет-привет, с вами я, Марита Захарова, и сегодня у меня в гостях Георгий Гаюн, музыкант, композитор, звукорежиссер и перкуссионист-мультиинструменталист. Играет в мультиинструментальном трио AddNote на больше, чем 10 инструментах. На хэндпанах, кахоне, джембе, рамочном барабане, гитаре, флейте и на чем только не играет. Поговорим сегодня о том, как создается музыка для медитации и как в этом помогает состояние потока. Жора, привет!
Марита, привет! Привет, друзья!
Я всем своим гостям всегда задаю один и тот же вопрос. Знаю, что ты не медитируешь на такой регулярной основе, но когда-то пробовал. Скажи, как ты вообще пришел к этому решению попробовать медитацию, что тебя к этому привело?
На самом деле сейчас жизнь очень забита всякими делами, проблемами, и голова забита мыслями. Поэтому очень важно уметь останавливаться, прислушиваться к себе и понимать, что ты вообще хочешь, к чему ты идешь. Поэтому постепенно ко мне стали приходить мысли начать медитировать, потому что я думаю, что медитация освобождает блуждание ума, действительно, и позволяет тебе кристально четко увидеть, что тебе нужно, куда ты стремишься и что для этого нужно сделать. То есть ты убираешь лишнее и оставляешь только самое важное. Но медитировать прямо на постоянке у меня пока не получается, но я к этому хочу прийти.
Класс. Ну, все впереди. На самом деле для меня музыка – это тоже своего рода медитация, потому что когда играешь на каком-то музыкальном инструменте, то ты входишь вот в такое состояние, очень похожее на то, что происходит с нами в медитации. Ум успокаивается, сосредотачивается только вот на этой задаче, и ты больше не зависаешь ни в прошлом, ни в каком-то тревожном будущем. У тебя, наверное, тоже было какое-то вот такое состояние потока, когда ты придумывал музыку, играл музыку.
Да, конечно, и такое состояние появлялось не один раз. Я заметил, что обычно это состояние появляется, когда ты не выспавшийся, на самом деле. Наверное, потому что ты устаешь, и твой мозг работает только вот по важным каким-то вещам, и остаются только самые нужные мысли. Вся шелуха отступает на второй план, и в эти моменты приходят некие идеи, можно назвать это моментами просветления. Самые лучшие идеи, которые я начал применять в своих проектах, они пришли именно вот в таком полуобморочном, но нет, в каком-то шаманском, можно сказать, состоянии, когда ты не совсем понимаешь, что происходит, и твой ум сужается до самых главных моментов, и вот в эти моменты приходят лучшие идеи. Я это и называю состоянием потока. Это происходит не всегда, и нельзя цепляться за это состояние, потому что его нельзя вызвать, ну, по крайней мере, пока у меня не получается, искусственно нельзя вызвать. Оно приходит само, и нужно просто в моменте ловить его, радоваться, что оно наступило, и вот в этот момент делать, творить, воплощать идеи. В моем случае это написание музыкальных каких-то вещей. И я знаю в этот момент, что это состояние не продлится долго. То есть надо хватать его, использовать и радоваться тому, что получается. Это самое плодотворное состояние.
Да, хватать, но не цепляться. У нас вот в медитации тоже есть такое, что мы всегда входим в практику с таким умом новичка, без ожидания, и каждая медитация, она может быть разная. Если в прошлый раз у тебя было какое-то тоже такое состояние блаженства, да, если ты за него пытаешься уцепиться и его хотеть, да, то оно тут же у тебя ускользает из рук и куда-то уходит. Поэтому, наверное, я понимаю, о чем ты говоришь, но, может быть, все-таки есть что-то такое, что помогает настроиться тебе как-то на вот то, чтобы это состояние испытывать?
Непростой вопрос по поводу настройки для этого состояния, но мне обычно для того, чтобы сочинять, во-первых, я хочу подчеркнуть, что именно в моем случае сочинительство работает только на трезвую голову во всех смыслах. То есть никакие стимуляторы любых родов мне никогда не помогали, только трезвая голова. Угу. Для того, чтобы настроиться, на самом деле, обычно что я делаю? Мне нужно написать песню, например. Я беру гитару и начинаю просто наигрывать какие-то ходы, аккорды, они формируют у меня особое настроение, из которого возможно потом собрать какую-то, может быть, основную тему, или оно развивается постепенно. То есть это такой процесс поиска все равно. Это не то, что я вот настроился, сделал какие-то манипуляции, и у меня вот на меня снизошел свет, и я начал сочинять что-то. Нет, это всегда процесс некого поиска. То есть это продолжительная история. Поэтому конкретных каких-то обрядов, вещей я не делаю. Я просто беру инструмент и начинаю искать. Это мой рецепт.
Слушай, мне, наверное, это напоминает, когда я пишу стихи. У меня тоже так происходит, что ты ходишь, и вдруг какая-то приходит фраза, иногда даже просто словосочетание, и ты цепляешься умом за эти слова и можешь вертеть целый день, и потом садишься вечером, и начинают собираться слова собираются, просто вот сначала как такой вот словесный какой-то гул звуков, и потом постепенно из этого выстраивается стих.
Да, мне знакомо это ощущение. Я писал песни на английском языке в основном, ну точнее, полностью. Я всегда писал песни только на английском языке. И люди часто спрашивали меня, почему английский, а не русский. И я всегда отвечаю, что английский язык для меня как еще один музыкальный инструмент, потому что там гласные тянутся. И английский по сравнению с русским, если есть обычная гитара, на которой можно заучить несколько аккордов и уже, в принципе, играть большинство песен. А есть сложные инструменты, такие как микротональная гитара, это где куча ладов, просто очень много ладов, и там нужно уметь играть, нажимать на правильные кнопочки. Вот микротональная гитара – это русский язык, потому что он гораздо более богатый, на мой взгляд, чем английский. Его сложнее упаковать в какие-то певучие рифмы. В этом плане английский легче, и он звучит как-то, ну, стильно, что ли, не знаю, на мой взгляд. И на нем петь мне всегда было проще. И по поводу сочинительства текстов, я люблю писать метафоричные какие-то вещи. Прям стихами это нельзя назвать. Я, конечно, рифмую тоже, но в какой-то момент я понял, что есть песни, где нет рифмы в текстах вообще. То есть люди просто поют слова. И меня это, я помню, поразило в один момент. Я понял, что так тоже можно делать. То есть не обязательно рифмовать, можно просто писать тот текст, который тебе хочется выразить. И он будет в такой прозе, но распевный. Тексты пишу я тоже довольно прозаично, наверное. Я сажусь и начинаю мысль превращать в слова. Но для меня очень главное, чтобы это фонетически красиво звучало. Процесс как выглядит? Я сажусь за инструмент, обычно это гитара, начинаю что-то напевать, рыбу так называемую. То есть это просто гласные звуки, какие-то обрывки звуков, которые похожи на английский язык, но это еще пока не сам язык. И потом уже, когда я сажусь продумывать текст на те вещи, которые мне понравились, как они звучат фонетически, я начинаю накладывать слова, искать эти слова. Иногда со словарем сижу, ищу синонимы. И мне очень важно, чтобы именно фонетически эти слова были близки к тому, что я напел в этой рыбе. То есть фонетика для меня здесь важна. Но и потом, естественно, я добиваюсь того, чтобы смысл какой-то в этом тоже был, и основная идея песни была донесена.
Здорово. Такая звукопись получается.
Да.
А как ты вообще выбираешь инструменты, когда пишешь музыку? То есть ты сразу понимаешь, что вот у тебя будет ханг, или у тебя будет гитара, или это тоже как-то вот оно само по себе приходит?
Ну, из того, что на данный момент у меня есть записанного, у меня есть роковый англоязычный альбом, где такая довольно тяжелая музыка, там песни, там состав инструментов довольно привычный. Это гитары, бас, гитара, барабаны и какие-то дополнительные вещи, типа шейкеров. То есть там хангов практически нет, только в одном треке. Это одна история, это песни. Это то, что тянется у меня еще с институтских лет, когда мы собирали группу и играли вот такой рок. Еще я записал инструментальный альбом, как раз с использованием всех вот этих вот инструментов, которые у меня есть. Рамочные барабаны, флейты, джембе, кахон, тарелки, разные ханги, калимбы. Ну, то есть вся вот эта мелочевка этно-традиционная, да, как ее сейчас называют. И там задача какая у меня и какая идея основная? Я беру просто за основу какой-то ханг. Про ханги мы еще поговорим, я думаю, отдельно. Но у них есть у каждого своя тональность, своя звуковысотность. То есть одни ханги выше звучат, другие ниже. У них есть свой набор нот и свое настроение. И я ищу какую-то вот историю на этом конкретном ханге. А потом к нему добавляю перкуссию. В каком-то треке я играю на джембе, в каком-то на кахоне. И стараюсь на протяжении альбома, если это альбом, сделать так, чтобы в разных треках у меня звучали разные инструменты. Ну, чтобы было интересно слушать от трека к треку. То есть это как-то так, распределение инструментов. Иногда я вижу, что какой-то инструмент, ну, не подходит вообще. Почему? Потому что я звукорежиссер еще по профессии. И я понимаю, что есть такая история, как частотный диапазон. То есть у нас что-то должно быть, такой слоеный пирог. У нас что-то должно быть внизу, это басовая, да, составляющая. Что-то в серединке и что-то на верхах, чтобы у нас этот спектр частотный был максимально заполнен. И мы слышали все, от баса до требла, до самых высоких частот. То есть вот этот принцип тоже нужно всегда соблюдать.
А скажи, пожалуйста, есть ли у инструмента вот уже какая-то такая, ну, не знаю, заданность в плане эмоционального состояния, да? Как-то могут влиять инструменты, воздействовать на психику человека, на его эмоциональное состояние? Например, я слышала, да, что вот колокольчики, они успокаивают, да, и вот недаром очень много используются колокола в разных, да, религиях, в разных каких-то ритуальных обрядах колокольчики используют. Как вот ты считаешь, влияют они на состояние?
Да, есть такой момент. Я думал об этом. Есть инструменты, как вот, например, колокольчики, о которых ты упомянула, или поющие чаши, которые ты не можешь настроить. То есть, если мы сравним это с гитарой, гитару ты можешь перестроить как угодно, и у тебя здесь есть возможность выбора бесконечного практически. На пианино ты можешь сыграть что угодно. Вот этот выбор огромный, он мешает иногда. То есть, ты можешь сыграть все что угодно, и это как бы это одна история. А поющие чаши и колокольчики, и инструменты обертоновые, которые звучат только вот в тех нотах, в которых они настроены, они как бы заставляют или приглашают погружаться глубже в их именно звучание. Вот это вот отдельное такое. То есть поэтому колокольчик ты бьешь, ты не можешь по-другому по нему ударить. Он звучит вот только так. И из-за этого ты вслушиваешься больше в то, что есть как бы на нем. Он не оставляет тебе выбора. Он приглашает тебя слушать именно себя. Мне кажется, в этом есть какая-то суть. Что касается разных эмоций, которые могут вызывать разные инструменты. Ну, я вот сейчас подумал, у меня передо мной стоят инструменты, чтобы не забыть рассказать про них, да. Есть джембе, например. Это африканский барабан. И когда человек начинает на нем играть, ну, сходу вот людям, которые знакомы с такой музыкой, у них пробуждается что-то такое primal, да, такое первобытное. То есть это определенное звучание, это определенные ритмы, которые еще с этим работают хорошо. Рамочный барабан, например, вот в нашем этноуте, в нашей группе, на рамочном барабане я обычно играю в треках, которые так или иначе связаны с восточной культурой. То есть на нем мне хочется играть что-то такое восточное. Туда хочется сразу добавить какие-то арабские гитары, ут там, да, или турецкие какие-то инструменты. То есть инструмент иногда задает вектор. Ритм и само звучание, тембр его, он иногда бывает диктует, что нужно на нем сыграть, то, что хочется сыграть. А вот кахон, например, в противовес рамочному барабану или джембе, кахон – это универсальный инструмент, который подходит под любой жанр абсолютно. То есть на нем можно играть и блюз, и регги, и даже акустический металл. То есть он такой универсал.
А можешь наиграть, вот, чтобы нашим слушателям понять вообще, как звучит джембе, как звучит рамочный барабан?
Вот, например, рамочный барабан. Он звучит так. То есть эффекты разные можно делать. Вот рамочный барабан в восточной музыке такой используется. Ну, я, по крайней мере, мне нравится такое использовать. Джембе звучит... Сейчас покажу, у меня цепочка тут на нем прикреплена. Я ее сниму. А цепочку я прикрепил к нему для того, чтобы из джембе моего сделать аналог малого барабана в барабанной установке. Тоже интересные всякие хинты, которые я использую для того, чтобы свой сетап перкуссионный приблизить к мейнстриму, так можно сказать. Без цепочки он звучит вот так. То есть у него есть бас, и у него есть край. И вот он сразу к какому-то первобытному ощущению у нас.
Это же африканский, правильно, инструмент?
Африканский, да. Но мой джембе, он не из кожи, то есть мембрана у него не кожаная, а синтетическая. И это хорошо, если ты хочешь играть ближе к мейнстриму, как раз, как мы. Но это не очень тактильно приятно. Вот в противовес синтетической мембране, например, на рамочном барабане моем, кожа козы. И это совершенно другой тактильный отклик. То есть ты чувствуешь, ну что-то ты чувствуешь точно от этого. Это какая-то некая шершавость. Это другое ощущение. Конечно, с кожаными инструментами есть определенная морока, потому что они сильно подвержены влажности. И дерево, и кожа, это все сильно зависит от погодных условий. Потом есть еще такой инструмент, вот третий покажу, тоже барабан. Это канжира, аналог индийской канжиры. На оригинальных канжирах используется кожа ящерицы, варанов, да. А у меня это кожа козы тоже. Прикол канжиры вот в чем. Можно продавливать мембрану пальцем, и получаются такие интересные булькающие звуки. Да. Еще у нее есть такое колечко, которое звучит при ударах.
Слушай, супер. Вроде такой простой инструмент, а столько всего может.
Очень классный, да. Особенно на микрофон он звучит просто супер. Сейчас я попробую бас записать, поближе поднесу. Не знаю, запишется или нет. Вот так. Ну, кахон показывать не буду, потому что это просто деревянный ящик, на котором тоже есть два основных удара. И, как я сказал, он менее интересен по сравнению с другими инструментами. Он как бы универсал такой. Он для всего подходит.
У тебя сейчас, вот я тоже у тебя была на концерте группы как раз Этноут, и там было какое-то, не помню сколько, 5 или 6 хангов у вас было. И это, конечно, такой... Моя любовь сейчас ханг, хотя вот... По ощущениям, он совсем недавно так стал популярным, и ты на нем просто нереально играешь. А как тебе кажется, в чем особенность именно этого инструмента и его такая популярность вдруг возникшая?
В чем особенность ханга? Ну, для меня в первую очередь, я всегда об этом говорю, это гибридный инструмент. Кто-то называет его барабаном, а кто-то категорически против того, чтобы называть ханг барабаном. Но на самом деле это перкуссионный инструмент, на котором мы играем руками. Помимо того, что на нем есть ритмические вот эти возможности, да, если мы не играем ноты, я просто покажу, вот, можно стучать в него просто. То есть это барабан, у которого есть еще и ноты, и они все в доступе у тебя находятся. Ты можешь на нем не только вести ритмическую линию, но ты можешь... сочинять мелодии целые, играть аккорды, то есть гармонизировать, играть гармонии. Здесь есть масса разных интересных приемов, например, флажолеты, как на гитаре. Здесь есть вот такие вещи. Бенды, то есть это все тактильно очень интересно. И все пальцевые техники, которыми владеют перкуссионисты, можно использовать на ханге. По поводу того, почему этот инструмент стал популярен в последнее время, я думаю, что знаю этот секрет, потому что, чтобы научиться человеку играть на пианино или на скрипке, или на гитаре, нужны годы практики. Чтобы сыграть что-то стоящее, да, нужно прям заниматься очень серьезно. Не все готовы тратить время на такие вещи. С хангом история немножко другая, потому что здесь самое главное просто научиться бить правильно по ноте, и у тебя уже в руках инструмент, который гармонично звучит практически куда бы ты ни ударил. Для новичка этот инструмент очень простой, просто в освоении, но также для профессионала он открывает широчайшее поле для применения разных техник, сочинения разных вещей музыкальных. Можно использовать два ханга, три ханга, переворачивать. Есть ханги с нотами с задней стороны и с нижней. Это очень крутой и многогранный инструмент во всех смыслах этого слова.
Да, слушай, благодаря тебе я тоже смогла полюбить ханг и даже начала чуть-чуть на нем играть. Спасибо тебе за занятие, что показал вот какие-то такие приемчики. И ты знаешь, я замечаю в последнее время, что очень часто и в медитативной такой музыке используется ханг. Вот как ты думаешь, почему его тоже стали так часто выбирать?
Ну, потому что у него очень интересный звук. Его тембр, он напоминает звучание поющих чаш, колокольчиков. Все-таки он сделан из металла. Сюда же можно добавить тот факт, что, как я уже сказал, на нем не так сложно играть новичку. Поэтому многие звукотерапевты, те, кто практикуют медитации, да, звуковые, ну, то есть или с добавлением инструментов, выбирают ханг как чуть ли не основной инструмент. Одно дело, ты ударишь в гонг, да, это гонг, это супер инструмент. Я сам был на гонг-сессии, 1.5 часа я сидел, и для меня время пролетело как минута, то есть это совершенно тоже классная история. Но ханг, он позволяет играть какие-то вещи, то есть мелодические, да, настраивать на определенную волну. И мне кажется, вот это очень нравится тем, кто использует его в медитациях и в йога-практиках.
Ты вот сказала еще тоже, да, что ханг из металла, как и колокольчики, как и гонг, а имеет вообще значение материал, на котором играешь? Вот он дает что-то или нет никакой разницы, из чего сделан инструмент?
Именно ханг, да? Речь
ну,
про
нет,
ханг.
Вообще любой инструмент, я так понимаю, ханги все из металла. Ну вот, условно говоря, если это металл, то это более холодный звук. Если это там, например, гитара, то это более такое теплое звучание. Ну, это я так сейчас примитивно говорю.
Ну, раз уж мысль моя коснулась именно хангов, да, и как бы углубилась в них, то на самом деле очень большое значение имеет даже внутри только хангов, из какого металла сделан конкретный инструмент. Потому что есть азотированная сталь, она звучит суше. Ну, то есть меньше хвост у нее, сустейна, да. И сустейн – это как долго длится нота. И в зависимости от материала сустейн у хангов бывает разный. Бывают ханги из нержавеющей стали, они не подвержены коррозии, и они звучат очень долго. То есть на них вот медитативная игра заходит просто на ура. Там ты просто коснулся какого-то аккорда, несколько нот сыграл, они висят долго в пространстве, особенно если это большой пустой зал. И этого уже хватает, чтобы погрузить всех вообще в полный аут. А есть инструменты посуше, да, на которых удобно нарезать быстрые вещи. Кстати, по поводу вот стилей игры, я хотел сказать, я сейчас вернусь к материалам, из которых сделаны инструменты. По поводу стилей, пока не забыл. Для меня игра на ханге – это как некая форма такого музыкального кунг-фу. Потому что ты пальцами тренируешь какие-то приемы, как сочетать эти ноты, да, ты переворачиваешь его так, эдак, пробуешь встраивать какие-то ритмы. То есть это похоже чем-то, мне кажется, на боевые искусства, только на те, которые в итоге приходят к музыке, которые позволяют тебе делиться музыкой, сочинять ее. И мне кажется, это очень классно работает на объединение людей, на их развитие, на то, чтобы они узнавали про эти инструменты, пробовали, может быть, сами к этому приобщаться. И в любом случае человек, который играет на музыкальном инструменте, как мы все знаем, он сильно развивает свой мозг. А на ханге это просто втройне полезнее, потому что мы используем две руки. Как правило, у людей ведущая рука одна, а здесь мы должны использовать две, и это сильно развивает нас тоже. И по поводу разных инструментов, разных материалов, из которых они сделали. Ну вот, как я сказал, джемби может быть кожаным, это будет один вайб, это может быть синтетика, синтетическая мембрана, это будет другая история. Тапы кахона. Тапы – это вот передняя стенка кахона, они тоже бывают разные, бывают тонкие, бывают более толстые. Все влияет сильно на звук. Диаметр инструмента, естественно, влияет на звук. Чем он больше, тем он глубже, мощнее, басовее, да. Что уж говорить про железо тоже. Тарелки бывают разных размеров, то есть у них у всех свое звучание. Колокольчики. Я начал недавно собирать, мне очень хотелось собрать хроматический ряд из колокольчиков. То есть, если мы возьмем 12 полутонов, до диез и так далее, да, до самого конца, получится 12 ноток. И у меня такая идея фикс возникла, собрать все 12 колокольчиков. Они все звучат по-разному, то есть... Я их использую тоже на концертах, да. Флейты. Есть вот у меня, например, бансури, которая из тростника сделана. Ну, по сути, деревянная. Она, да, звучит тепло, как-то приятно, особенно когда ты играешь не в микрофон, а просто в каком-то помещении. И есть концертная флейта железная с клапанами. Она звучит более академично, что ли. Ну и, конечно, она холоднее, потому что она из металла. Ну и само ощущение, визуальное ощущение, оно тоже имеет значение, потому что когда ты смотришь на человека, который играет на бансури, у тебя создастся некий образ один. А если ты посмотришь на человека, который играет на железной флейте, это будет другая история. Это что-то вот такое концертное. То есть ассоциативные вещи, они тоже здесь важны и работают на восприятие.
А на дудуке ты не играешь?
Дудук у меня есть. С дудуком сложность в тростях. Надо их следить за ними, размачивать. Я начал пробовать. У меня поначалу вообще ничего на нем не получалось. У меня он лежит, кстати. Но со временем вот Влад, который в Этноуте у нас играет, он духовик как раз, он играет на саксофонах, на кларнетах, на дудках, в общем, говоря. И он мне подарил трость к дудуку, которая подошла, и я смог извлечь звук. И там надо надувать щеки мощно, там такой поток воздуха должен быть реальный, да. Я обязательно, да, найду нормальные трости еще, потому что последняя вот у меня сломалась, она треснула. Они очень тоже подвержены влажности, их нужно, как я сказал, размачивать, следить, чтобы вот это отверстие было нужного диаметра, в которое воздух вдувается. В этом плане играть на бансуре проще, например, или на концертной флейте, потому что это то же самое, что дуть в бутылку. А вот с дудуком это сложнее. И почему я об этом говорю? Потому что у нас очень много инструментов. Мы их используем постоянно, меняем, возим с собой. И следить за каждым из них – это несколько накладно. То есть мы стараемся избегать тех инструментов, которые требуют к себе прям вот внимания какого-то повышенного. Но дудук у меня есть.
Я просто помню еще со времен фильма «Гладиатор», когда первый раз, наверное, я услышала тогда дудук, просто в него влюбилась. Я понимаю, что, конечно, наверное, это такой самый примитивный знакомство с дудуком, мейнстримное. Но, тем не менее, вот у меня с этого началось моя любовь к этому инструменту. Потом его слушала у разных исполнителей. И что-то в нем есть какое-то такое, знаешь, необузданное. Вот тоже я в нем слышу что-то такое первобытное, какое-то такое вот берущее за душу, может, меня.
Душа абрикосового дерева, как армяне его называют, и, как они говорят, он передает всю историю их народа непростую. Поэтому в нем так много надрыва и действительно души какой-то прям. Это так. Он поражает, конечно, своим тембром. Я тоже обожаю его слушать. И в «Гладиаторе» Джован Гаспарян же там играет, да? Ну, это просто мэтр.
Да, ты правильно сказал, именно вот такой вот надрыв. Но знаешь, еще вот ты говорил по поводу того, что когда мы смотрим на человека, да, тоже еще вот эта образность тоже играет роль, не только когда мы слышим, но тоже когда мы видим. И, наверное, еще имеет значение сопутствующие звуки, шумы. Я не знаю, имеет ли это значение именно для музыки в медитации, да, такой медитативной музыки. Я вот скорее своего такого кино-бэкграунда помню, как вот создается вообще звуковой пейзаж, да, как там какие-то капельки, пение птичек. И мне кажется, вот в медитативной музыке это тоже используется.
Конечно. Первое, что приходит на ум, когда ты говоришь про шумы, про кинематографичные, да, это какую задачу они позволяют решить для музыканта, играющего? Бесшовность, то есть непрерывность. Ты можешь простроить таким образом эти шумы, эти подложки, эти фоны, чтобы создать атмосферу, которая не прекращается. Потому что по-хорошему пауз быть не должно. Всегда должно что-то звучать, но не всегда громко, естественно. Да, это динамика, это драматургия. Все принципы драматургии здесь работают. То есть это какие-то вступления, что-то собирается, потом оно выходит в какую-то кульминацию. Потом вот эти песенные формы здесь тоже работают, просто с другой стороны. Потом куда-то в сторону это можно направить. Потом опять вернуться в дом, в основную тему. Уйти на интро, да, как-то все рассыпается на какие-то вот эти звуки. А потом раз у тебя включается, выводится звук какого-нибудь волшебного леса, и вместо того, чтобы просто повисла тишина, у тебя начинает вползать какой-то красивый звук этого леса, к примеру, с поющими птицами, с колокольчиками, там, с феями какими-то порхающими. И потом это все приходит к следующему треку. Ну, то есть, вот какая-то бесшовность, она меня последнее время занимает. И эти звуки, которые как раз с компьютера, вот у меня тут стоит девайс, на котором есть кнопочки, да, разные, и он позволяет управлять звуками с компьютера и запускать их в нужный момент. Вот эта тема последнее время меня занимает, и я это начал использовать наконец-то. Меня пугала раньше вот эта история именно в лайв-выступлениях. Почему? Потому что здесь безграничные возможности по выбору звуков. А когда ты садишься перед таким массивом возможностей, у тебя ступор. Есть даже, по-моему, выражение, как-то оно называется, да, когда у тебя вот огромное количество возможностей, ты не знаешь, с чего начать. И здесь очень важен принцип, когда ты себе ставишь некие рамки и внутри них творишь. Творческие рамки, они полезны в этом плане. Ну, а звуки, вот эти кинематографичные, они, конечно, дополняют звучание этнических вот этих народных инструментов. Они прекрасно с ними объединяются, особенно органические всякие шумы, шум волн. Мы как раз это использовали на последнем концерте «Этнота» впервые и поняли, что в этом ключе мы хотим двигаться дальше, чтобы развивать наше шоу, так называемое. То есть, чтобы трек переходил в трек, все это бесшовно соединялось вот этими шумами, дополнять общее звучание какими-то классными, интересными звуками, пэдами, вжухами, вжихами, птичками, кострами, шумом костра, воды, ветра. Это все очень сильно работает на человеческие эмоции.
Ну, мы с тобой это тоже на нашем мета-ретрите все попробуем и сделаем, посмотрим, как это еще в формате ретрита можно, да, вот соединить и живое звучание инструментов, и звуки природы, какие-то шумы. Вообще, ты знаешь, некоторые мои учителя, ну, такие там большие мастодонты в сфере медитации, которые уже по 50 лет медитации, они говорят, что даже когда мы записываем медитацию, это именно, ну, вот записи в большей степени касается. И когда человек сталкивается с тишиной в медитации, когда вот он слышит, идет голос, 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 а потом хоп, и голос пропадает. И мы оставляем человека, ну, понаблюдайте дыхание, например, сейчас самостоятельно, да, и человек оказывается вот в этом вакууме. И для многих психически вот эту паузу выдерживать очень сложно. Нам даже рекомендуют, что в эти моменты можно прям вот как-то ну вот чуть-чуть, чтобы было слышно наше дыхание, да, или какой-то, пускай будет шум из окна, или еще что-то. Ну, то есть вот мы, поскольку не живем никогда в беззвучном пространстве, а находимся всегда вот в этом, да, в атмосфере звука. У нас есть звук собственного дома, звук, который есть за окном. То есть звук нас всегда окружает. И когда наступает вот эта тишина, да, эффект вот этих берушей, у многих людей чуть ли не паника наступает внутри. Поэтому вот это вот то, что ты рассказывал про вот эту бесшовность, ну, по крайней мере, для медитации, для людей, кто практикует, это точно очень важная история. Но хотела тебя еще спросить по поводу живых инструментов, потому что часто спрашивают, да, меня, и в том числе вот когда я рассказываю про саунд-хилинг, что вот у нас будет мета-ретрит, и мы там будем использовать живые инструменты. И у меня некоторые люди спрашивают, ну, типа, какая разница, ну, включил красивую просто музыку и слушаешь, а зачем именно живые нужны инструменты? Есть у тебя какой-то на это ответ?
Потому что они живые, Марита. Угу. Потому что это живая игра человека. То есть человек, мне кажется, он любит и ему привычнее наблюдать за человеком. Он видит, как это происходит в реальности, как человек прикасается к инструментам, и этот инструмент непосредственно издает звуки. Он поет живьем здесь и сейчас для тебя. Весь опыт человека, который играет на этом инструменте, он сейчас вот сфокусирован в этой точке, и это само по себе большая ценность. По сравнению с музыкой, которая просто с плейбека запускается, ну, это совершенно другое ощущение. То есть для меня, как для музыканта, это просто нонсенс, например, играть под фонограмму чистым, вот чисто под фонограмму, я не представляю как. Под плейбеки, которые дополняют твою игру, да, возможно, то есть они как бы добавляют каких-то звуков, позволяют тебе, если ты в ушах, ну это уже такие музыкантские вещи, если ты в ушах слышишь себя, они позволяют тебе быть в ритме и добавляют тебе каких-то звуков, которые ты не можешь сыграть просто потому, что у тебя не 25 рук, ты не Шива, и ты можешь играть только на одном, двух, ну, трех инструментах одновременно. Живая игра никогда не выйдет из моды, мне кажется, и вот эта традиция играть на живых инструментах, она будет жить.
Искусственный интеллект не скоро заменит, да?
Искусственный интеллект не сможет сесть перед тобой и сыграть на барабане, да. Он сможет сгенерировать какой-то звук, но... Не, ну, может быть, появятся, конечно, какие-то голограммы, может, уже это есть. Но все равно, даже если ты будешь знать, что это не голограмма, это не искусственный интеллект, это живой человек, который через свой опыт, через там тернии какие-то свои пришел вот к этому моменту, и он для тебя сейчас играет, это уже само по себе большая ценность. Это нужно уметь ценить.
Ну и, наверное, еще знаешь, тут важно само по себе состояние, да, потому что вот ты сам, когда приходишь и играешь вживую, сегодня вот ты в таком состоянии, и от того, в каком ты сам состоянии, музыка же тоже его как-то отражает, а завтра ты в другом состоянии, даже если ты играешь ту же самую мелодию, она, мне кажется, все равно будет хоть чуть-чуть отличаться.
Да, конечно. У нас никогда нет, вот с ребятами, даже если опираться на наш опыт, у нас нет одинаковых двух выступлений, у нас нет даже двух одинаковых треков, несмотря на то, что мы знаем, что мы играем те блоки, угу. которые уже прописаны, да, ну, чтобы всем вместе оставаться вот в этой сетке, чтобы играть и музыка не рассыпалась, мы знаем, что мы играем уже заготовленные вещи, но, несмотря на это, всегда проскальзывают какие-то новые приколы, какие-то штуки, одно, другое, то есть все звучит всегда по-разному, угу. и в этом тоже есть своя магия, мы тоже за этим и приходим играть. Потому что это то, что лежит вне нашего контроля, и то, что приходит либо свыше, либо откуда-то со стороны. И мы это стараемся ловить. Это такие маленькие сокровища, которые mm-hmm. мы очень любим наблюдать. И потом, когда пересматриваем, почему я записываю все вот эти концерты наши, как раз для того, чтобы потом все это проанализировать, увидеть, может быть, поймать, какие моменты мы сыграли в потоке сейчас вот по-новому, и взять оттуда самое лучшее. Так что да, и по поводу того, что настроение играющего тоже меняется в зависимости от атмосферы, в которой находится, в зависимости там от времени дня. Вечером это одно mm-hmm. настроение, освещенность, она тоже влияет на нас. Мы же тоже люди. Музыканты, которые играют, они тоже транслируют через себя все то, что происходит вокруг них.
Mm-hmm. И... Ну и энергия зала, наверное, тоже.
Конечно, конечно. Энергия зала – это отдельный разговор, да, да. Количество человек, то, как они откликаются, то, как ты наладил с ними первый контакт. Это все очень важно, это все влияет.
Я читала еще, что писать иконы могут только глубоко верующие люди, да, что даже вот не допускаются к написанию икон люди, которые не постились, не причащались, да. А вот в написании такой медитативной музыки есть ли какой-то особый подход?
Ну, каких-то строгих канонов я не встречал в этом плане, потому что кто будет их задавать? Одно дело религия, да, это совершенно другая ипостась, а другое дело музыка. Угу. Музыка, мне кажется, она должна быть, она по своей сути свободна, потому что ты в ней не можешь никому сделать вреда. Ты путешествуешь по этой музыке, ты можешь что угодно сочинять, пробовать, экспериментировать, сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи. И медитативная музыка. У меня был опыт создания медитативных композиций для одного йога-практика. Ему нужны были такие фоны какие-то иммерсивные для того, чтобы людей погружать вот как раз в медитативное состояние. Он начитывал угу. какие-то тексты, да, людей погружал, и я под это дело все писал музыку. И конкретно в том примере угу. я сначала сел и начал сочинять то, к чему я привык. А привык я к песенным блокам, каким-то понятным мелодиям, которые можно, ну, к напевным, условно говоря. Но ему это не подошло. Он сказал, что нет, надо вот как-то все это разжижать, делать это все таким, ну, как вот я делаю что-то такое крепкое, как будто, а ему надо, чтобы это было похоже на воду, да, чтобы оно распространялось медленно, чтобы оно волнами тогда ходило и людей погружало в это состояние. Я понял тогда этот момент и сделал так, как ему в итоге mm-hmm. понравилось. Канонов нет.
Да, музыка в медитации, она, мне кажется, чем отличается от песни, то что у каждой песни все-таки есть композиционная основа, драматургическая, да, есть начало, есть кульминация, есть завершение. А чаще всего из того, что я, по крайней мере, слышу в такой медитативной музыке, это равномерное примерно течение. Оно нигде не бывает каких-то пиков, явных, да, таких изменений мелодии. То есть обычно это достаточно ровно. И как раз, мне кажется, за счет этого и достигается эффект успокоения, расслабления, способствует снятию стресса, да, причем разная медитативная музыка, кстати, вот чаще всего говорят про то, что музыка именно расслабляет, но иногда нам в медитации нужно не расслабление, а наоборот повысить концентрацию, да, и тогда мы можем использовать ту музыку, которая будет именно помогать сконцентрироваться. Но в целом, мне кажется, да, ты очень здорово сказал, что музыка, она не только не может навредить, но и она вообще... Почему называется sound healing, да, она вообще по большому счету исцеляет, потому что она помогает нам сосредоточиться на каких-то внутренних ощущениях, на своих эмоциях, позволяет понять свое вообще состояние, как я сейчас, как я себя чувствую, и за счет этого гармонизировать и себя, наверное, да, и мир вокруг.
Да, я еще подумал о том, что когда человек слышит музыку, которая написана под определенное настроение, ну, с определенной задачей, не со сфокусированной прям задачей, вот чтобы вот именно это, она же абстрактна все равно, но как бы в каком-то настроении она работает, да, и Большинство людей может сказать, что там вот эта музыка, она действительно добрая, например, вот это произведение, оно лечит. И такая музыка, она как будто вызывает у человека, который ее слушает. В каждом человеке есть какие-то воспоминания, может быть, добрые, да? Где-то они сидят глубоко, и вот он в стрессе сидит, и вдруг включается эта музыка, и она триггерит вот эти вот добрые его воспоминания, которые лежат где-то в уголках его души, и воздействуют на них. И благодаря этой музыке они как бы включаются, и он вспоминает что-то теплое, хорошее, может быть, из своего прошлого. То есть музыка, она может триггерить эти моменты в человеке и как бы выносить их на передний план. И он начинает фокусироваться на них. Какая-то такая задача вот терапевтическая у музыки может быть.
Именно такой терапевтический подход мы как раз попробуем реализовать на нашем мета-ретрите, который состоится уже совсем скоро, 20 апреля. Так что, если вы в Москве, приходите, друзья. Всего один день, но вы сможете наполниться такой чистотой, такой красотой звука. Мы соединим две ниточки – медитацию и саунд-хилинг. А это, мне кажется, прямой путь к сердцу. И я сама уже мечтаю погрузиться в это звучание инструментов. Вы себе даже не представляете, как Жора играет на ханге. Душа поет, правда. Жор, спасибо тебе большое, что пришел, столько всего интересного рассказал. Для меня это что-то совершенно невероятное, как можно играть на таком количестве инструментов, писать музыку, стихи, да еще и на английском. Ах, спасибо, спасибо тебе огромное, что дал нам заглянуть за кулисы этого таинства. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы. Читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы проводим медитации для всех желающих. Пока-пока и вдохновение в каждом кадре вашей жизни.
До новых встреч!